Глава 11. Через Корейский пролив. Эскадра пересекла тропик Рака и вступила в умеренную климатическую полосу. Позади остался остров Формоза, обойденный нами со стороны Тихого океана. Никогда в этих водах не было такого скопления судов. Заканчивался трудный период нашего перехода через моря и океаны. Мы прошли длинный путь, потратив на это много сил и энергии. Нам предстоит еще пережить самую страшную главу в этой ненужной эпопее. С раннего утра 10 мая опять приступили к погрузке угля. Погода стояла тихая. Сырые облака неподвижно висели над водной ширью. День наступал серый и пасмурный, без обычных морских красок. Вокруг эскадры, куда ни глянь, было пусто. Ни острова, ни одного чужого судна. Это было нам на руку. Среди команды слышался разговор. Это последняя наша остановка. Почему последняя? Через день-другой встретимся с неприятелем. А может быть, пойдем вокруг Японии? Тогда еще разок придется остановиться. Это неизвестно, куда командующий направит эскадру. Более толковые матросы рассуждали. Стало быть, известно, раз начали сегодня грузиться. Броненосец наш и без того настолько перегружен, что броневой пояс на нем глубоко ушел в воду. До Корейского пролива осталось пустяки, 2 дня ходу. За это время не успеем сжечь столько угля, чтобы корабль принял нормальное положение. Надо соображать. На это возражали. Будет тебе соображать, бешеный адмирал. Офицеры тоже держались того мнения, что раз начали грузить уголь, то дальнейший путь наш будет вокруг Японии. Пользуясь остановкой эскадры, суда получили с Суворова последние приказы. В них выдвигались задачи уже боевого порядка. Адмирал приказывал, если неприятель покажется, то по сигналу главные силы идут на него для принятия боя, поддерживаемые 3-м броненосным отрядом и отрядами крейсерскими и разведочными, которым предоставляется действовать самостоятельно, сообразуясь с условиями момента. Если сигнала не будет, то, следуя флагманскому кораблю, сосредоточивается огонь по возможности на головном или флагманском корабле неприятеля. Вместо тщательно разработанного плана предстоящего боя были даны лишь какие-то общие и смутные директивы. На какую часть противника должны быть направлены атаки? Каким методом выполнять их? Каковы задачи отдельных отрядов? Как понимать, что крейсерам и разведочным судам предоставляется действовать самостоятельно? И как поступить в том случае, если у неприятеля, благодаря тому или иному маневру, головным окажется не флагманский, а какой-нибудь второстепенный корабль? Напрасно младшие командиры и командиры судов ломали голову над такими вопросами. Никаких добавочных разъяснений и указаний они не получили. Очевидно, командующий предполагал, что этого вполне достаточно, а об остальном он позаботится сам во время сражения. Добавил только, что если Суворов выйдет из строя, то пока штаб не перейдет с него на другое судно, эскадру ведет следующий корабль по порядку номеров строя, то есть сначала Александр III, потом, если и следующий будет выбит, Бородино и так далее. Вечером гуще задымили трубы эскадры. Циферблаты лагов аккуратно отмечали число пройденных миль, приближая нас к берегам Японии. Через каждые полчаса на судах отбивались склянки, оглашая море разнотонным перезвоном колоколов. Прокатился еще один день. А неприятель точно сгинул с лица земли, ничем себя не проявляя. Что это значит? Мы все недоумевали. Погода начала портиться, чувствовалась прохлада. Офицеры и матросы оделись в черное платье. Инстинкт самосохранения подсказывал людям, что наступила пора, когда нужно всем сплотиться в одно целое для будущего боя. Что мы стали бы делать, не имея у себя в качестве руководителей офицеров? Но если без них мы очутились бы в беспомощном положении, то они без нас совсем превратились бы в ничто. А в морском сражении, в противоположной сухопутной войне, могут быть такие моменты, когда спасение корабля будет зависеть от поведения лишь одного человека, как офицера, так равно и рядового матроса. Вовремя положенный на борт руль не даст судну перевернуться вверх килем. Допустим, другой пример. В бомбовом погребе, где хранятся снаряды, начиненные пироксилином, или в крюит-камере, наполненные картузами бездымного пороха, возникнет пожар. Тогда весь экипаж окажется под угрозой взлететь на воздух. Но от этого может избавить всех какой-нибудь трюмный машинист, если не растеряется сам. Поворотами большого ключа он начнет открывать клапаны затопления и орошения погребов. Вода искусственным дождем и сильными потоками хлынет в помещение, угрожающее страшным взрывом, и корабль со всеми людьми будет спасен от гибели. Что подобные случаи нам придется пережить, это понимали офицеры и матросы. Поэтому отношения между верхами и низами улучшились. Прекратились зуботычины, ругань. Матросы, проникшись важностью обстановки, забыли на время об издевательствах над ними и стали охотнее относиться к своим обязанностям. Броненосец «Орел» давно уже был приготовлен к бою. Главным образом уделили внимание устранению горючего материала в верхней части корабля, чтобы обезопасить себя от пожара. С этой целью было выброшено за борт дерево, выбранное из коечных сеток, из рубок на мостике, из командных помещений. Были очищены также от лишней мебели и отделки каюты батарейной палубы, офицерский буфет и кают-компания. Все, что представляло ценное в них, снесли в нижние помещения, а остальное пошло за борт. И все-таки этих мер было недостаточно. Нужно было бы, как учил инженер Васильев, еще больше ободрать корабль, не оставлять ничего, что может дать пищу огню, но командир судна, капитан первого ранга Юнг, не решился рискнуть. А командующий в этом отношении не сделал никаких распоряжений, и, насколько нам было известно, даже у себя на броненосце Суворов ничего не предпринимал, оставляя все дерево на своем месте. И на других судах лишь немногие командиры осмелились последовать примеру «Орла». Затем у нас были еще приняты меры для создания искусственной защиты тех судовых механизмов и приборов, которые могут быть повреждены осколками неприятельских снарядов. Для этого употреблялись колосники, стальной трос, мешки с углем, матросские подвесные койки. На случай повреждения в механизмах приготовили запасные их части, чтобы сразу же можно было пустить их в ход. Внешне люди были спокойны, много шутили, смеялись. Некоторые мечтали вслух, как они будут проводить время во Владивостоке. Запасные уже думали о скором возвращении на родину. Но это была только игра в актеров, игра без сцены и зрителей, друг перед другом. А в глубине души росла мрачная безнадежность. С того времени, как мы оставили свой порт, более 200 дней ушло назад, породив среди нас горькие раздумья. Много гнетущих страниц перевернулось в книге нашей жизни, и теперь мы приблизились к последней главе, к грозному финалу. Утро 12 мая было холодное и пасмурное. Дул порядочный ветер, уныло завывая в стальных снастях рангоута. ползли, низко опускаясь серые тучи, словно отяжелевшие от сырости. Моросил косой дождь, мелкий, похожий на маковые зерна, покрывая поверхность моря болезненной сыпью. Горизонт будто подернулся частой кисеей, беспрерывно передвигающейся сверху вниз. Из-за бортов броненосца доносились всплески волн. Никогда в море не чувствуешь такого тоскливого настроения, как в ненастный день. Так было и на этот раз. Но, несмотря на сырость и пронизывающий холод, многие из офицеров и команды находились на верхней палубе и на мостиках броненосца. Судовой колокол только что пробило 6 склянок. Взоры всех людей были устремлены на транспорты, которые отделялись от эскадры, чтобы направиться в Шанхай. Их было 6 штук. Ярославль, на который перенес свой брейд-вымпел капитан первого ранга Радлов, Владимир, Курония, Воронеж, Ливония и Метеор. Они уходили от нас под защитой вспомогательных крейсеров «Рион» и «Днепр». Транспорты удалялись, посылая нам поднятыми на мачтах флагами прощальный привет. А мы смотрели им вслед с нескрываемой завистью. На баке среди кучки матросов, вместе с которыми находился и я, послышался говор. Вот этим, можно сказать, подвезло. До Шанхая, говорят, только 40 миль. Часа через 4 будут в нейтральном порту. А тут иди с японцами сражаться. Почему? Я их и во сне-то никогда не видел. Я бы руку дал отрезать, только бы попасть в нейтральный порт. В голосах чувствовались обида и раздражение. Вскоре транспорты скрылись за сетью дождя. Верхняя палуба на Орле сразу очистилась от людей. Все спустились вниз. Только на переднем мостике торчали сигнальщики с вахтенным начальником во главе, оглядывая мутный горизонт и следя за флагманским кораблем, чтобы не прозевать какой-нибудь сигнал. Эскадра, освободившись от лишней обузы транспортов, только выиграл от этого. До сих пор все еще не было известно, каким из 3 проливов мы пойдем в Японское море. И только в этот день, в 9 часов утра, узнали, что наша эскадра легла на курс норд-ост 70 градусов, то есть направлялась к роковому для нас острову Цусима. Весть об этом встревожила весь экипаж. Среди офицеров замечалась какая-то растерянность. Матросы взъерошились, отпуская брань по адресу Рождественского. Куда попер тупоголовый дьявол? Ох, братцы, чует мое сердце, плохо будет нам. На погибель ведет нас дуралом. Что дельного можно ждать от такого человека? Только матюгом умеет крыть своих подчиненных, и больше ничего. Не зря называет его бешеный адмирал. Гальванер Алференко изрек. Ему бы не командующим быть, а дантистом. Вот бы он показал свой талант. Почему дантистом? Здорово зубы у матросов вышибает. И как это доверили ему целую эскадру? Неужели у нас во флоте нет других начальников поразумнее? Кочегар Бакланов пояснил это. У нас во флоте перепроизводство адмиралов. Человек 70 насчитывает. Должностей не хватает для всех. Поэтому и начали назначать, кого заведующим мясным складом в Кронштадте, кого заведующим библиотекой. А один, как говорят, состоит вроде дворника при главном адмиралтействе. Из всех-то, конечно, человека 3 можно было бы выбрать поталантливее. Но ведь там, в Петербурге, с высоты как смотрят? Раз злой человек, значит, хорош. А уж злее Рождественского, где еще такого найдешь? Разойдется, землю копытом роет. Эх, плюнуть бы на все и растереть. Я внес поправку. Ты ошибаешься, Бакланов. Это в Англии около 70 адмиралов. Но какой большой у нее флот в сравнении с нашим? А у нас флот мал, зато адмиралов больше, чем в Англии. 100 человек. Гальванер Голубев мечтал вслух. Добраться бы до Владивостока и сговориться бы с армией. Тогда можно будет повернуть руль лево на борт и прямым сообщением на Петербург. Жарко будет многим. Кто-то вставил, теперь бы повернуть эскадру на 16 румбов. Голубев возразил, ничего из этого не вышло бы. Армия все свои надежды возлагает на нас. Скажут, подвели мы ее, и народ будет смотреть на нас, как на виновников поражения. После обеда я вышел на передний мостик. Бисерный дождь, по-видимому, зарядил надолго. Временами наползал туман, скрывая в своей сырой мгле некоторые наши суда. Эскадра к этому времени была построена в новый походный порядок. Она шла двумя колоннами. Правую из них составляли первый и второй броненосные отряды Суворов, Александр III, Бородино, Орел, Ослябя, Сисой Великий, Наварин и адмирал Нахимов. В левую колонну входил третий броненосный отряд Николай I, Апраксин, Синявин, Ушаков и крейсеры Олег, Аврора, Дмитрий Донской и Владимир Мономах. Внутри колонн, около первых двух броненосцев, с той и другой стороны, держались по два эсминца. Остальные 5 миноносцев шли под прикрытием правых бортов крейсеров. Немного позади, врезавшись между колонн, следовали друг за другом 4 транспорта «Анадырь», «Иртыш», «Камчатка», «Корея». Эскадру замыкали 2 буксирных и водоотливных парохода «Русь» и «Свирь». И самыми последними, находясь вне линии колонн, как бы расширяя последние, двигались госпитальные суда «Орел» и «Кострома». По обе стороны эскадры, находясь на траверзе головных броненосцев, шли наши быстроходные дозорные суда, справа — «Жемчуг», слева — «Изумруд». Кроме того, впереди, в строе правильного треугольника, выдвинувшись на расстояние не больше 1 мили, находился разведочный отряд, состоявший из 3 крейсеров «Светлана», «Урал» и «Алмаз». Всего к этому времени у нас осталось 38 судов. В такой соединенной массе эскадра наша приближалась к Корейскому проливу. Поведение адмирала Рождественского многих из нас удивляло. С преступным равнодушием он относился к противнику, не проявляя к нему никакого любопытства. В самом деле, 3 крейсера, выдвинутых вперед, и 2 крейсера, державшихся по сторонам колонн, не могли считаться за серьезную разведку. Они расширяли круг наших наблюдений только на 1-2 мили. Таким образом, наша эскадра шла вперед как бы с завязанными глазами. Боцман Воеводин, кивнув головой на эскадру, шепнул мне. «Уродничает наш адмирал!» В этот момент появился на мостике лейтенант Гирс. Я спросил его. «Говорят, ваше благородие, что мы направились в Корейский пролив?» «К сожалению, да. Значит, его превосходительство избрал для эскадры более прямой путь». Лейтенант Гирс пожал плечами и промолвил разочарованно. «Ничего не понимаю. Странно все это». Впоследствии выяснилось, что не только командиры судов, но даже младшие флагманы не знали, каким проливом поведет Рождественский эскадру. Это держалось в величайшем секрете от непосредственных участников похода на Дальний Восток. Но зато точно знали путь нашей эскадры в Петербурге, знали за несколько месяцев до сражения. Старший флаг-офицер лейтенант Свенторжецкий в частном письме, адресованном Павлу Михайловичу Вавилову, штабс-капитану по адмиралтейству, младшему делопроизводителю главного морского штаба, писал из Носсибе. В этом сражении из-за недостатка тактической подготовки мы понесем немало потерь, которые еще увеличатся при прорыве мимо Цусимы, базы японского минного флота. Это письмо не полностью, без указания адресата, напечатано в шестой книге «Русско-японская война», а затем целиком опубликовано в томе 67-м исторического журнала «Красный архив», 1934 год. Я спустился в жилую палубу. Матросы после полуденного отдыха пили на подвесных столах чай. Разговор шел о войне, о деревне, о любовных приключениях. День этот прошел спокойно. Эскадра шла 8-узловым ходом, а ночью убавляла ход даже до 5 узлов. Спали повахтенно.